Шалом. Всегда, всегда очень большая радость здесь в Риге быть. Слава Богу, уже четвертый раз. И всегда, когда смотрю на собравшихся здесь, понимаю, что Божье это место. И слава Богу за вас. Александр говорил сегодня о внутреннем и внешнем, говорил о мирском и Божьем. И такая дилемма, эти два состояния, мирское и Божье, они у каждого человека, верующего и неверующего, бывают. У нас всех. И я хотел бы поговорить о двух историях из Писания, которые могут иллюстрировать вот эти два состояния, когда они сталкиваются, когда они встречаются, когда они противопоставляются. Однажды к Иешуа пришел человек по имени Никодим. Был это член еврейского высшего суда Санедрина, один из 70 главных судей Израиля. Мы, благодаря еврейским источникам, можем сказать о нем немножко больше, чем говорит о нем Евангелие от Иоанна. Его звали Никодим или Накдимон Бен-Гурион, и он был в стране Израиля одним из самых богатых людей своего времени. Его приданной дочери было баснословное. Даже расходы на ежедневный отход дочери ко сну превышали годовой заработок простого человека каждый день. Человек этот помогал мудрецам, поддерживал изучающих Тору. Он не тратил свои деньги только на себя. Он помогал всем, кому мог помочь. Ни один человек не уходил от него без помощи. Это то, что мы знаем о Никодиме. И вот однажды ночью он пришел к Иешуа. Часто говорят ночью, во тьме, ночью. Он просто был очень занятый человек. Вообще люди обычно днем работали, даже люди богатые. Поэтому ночью он потратил свое время на то, чтобы прийти к Иешуа и сказать ему: «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бога». Что значит эти его слова? Пришел богатый человек, который поддерживает многих, говорит: признание, ты от Бога, мы знаем, ты творишь великие чудеса. По сути, это вполне вероятно предложение помощи и поддержки. Возможно, Никодим, узнав о том, что Иешуа проповедует Царство Божие, предрекает какие-то изменения, тоже хотел как-то поучаствовать в этом новом деле, привнести изменения в мир. Но поучаствовать хотел, как он умел, по своему разумению. То есть материальная поддержка, использование своего влияния. Но Иешуа не принимает такую поддержку. И он говорит Никодиму о рождении свыше. Вроде бы, если мы читаем еврейские источники, Никодим о рождении свыше должен был знать. В 101-м псалме есть обетование о том, что народ вновь сотворенный, племя новых творений будет прославлять Всевышнего. Сказано, записано будет это в книге для грядущих поколений, и народ вновь сотворенный будет славить тебя. Это теряется в синодальном переводе, но Никодим, скорее всего, читал оригинал, поэтому он это знал. Еврейская традиция говорит, что когда Авраам был избран, когда Всевышний сказал ему: иди себе из земли твоей, и дал ему обетование, что сделает его отцом многих народов, еврейская традиция выделяет: не поставлю, не назначу, а сделаю. Это процесс. Я буду тебя делать. делать таким, что ты сможешь быть отцом многим народам, многих народов. Я изменю тебя и преображу тебя. Это совместное делание. Авраам идет к себе, ему сказано, иди себе, а я сделаю тебя. Такие два встречных действия. Об этом Никодим знал. И все же Никодим не понял Иешуа, потому что он пришел к Иешуа как внешний человек. А знание о рождении свыше, оно знание внутреннее. Вообще, мы можем сказать, что если мы возьмем Евангелие от Иоанна, одна из целей Иоанна – показать человеку, что есть еще нечто внутреннее. Как бы переключить человека на внутреннее. Когда Иешуа говорит, разрушить этот храм, я в три дня поставлю его, он говорит языком внутренним. Его понимают языком внешним, а просто не понимают. Ему говорят, этот храм строится много-много лет. Как же ты собираешься расставить его за три дня? Когда Иешуа предлагает самарянке живую воду, самарянка тоже понимает его внешне, не внутренне. Она говорит, дай мне этой воды. Мне очень далеко ходить до источника. Бедра тяжелые. Самарянка, просто чтобы вы представили себе, она должна была проходить до источника около 3 километров. И она таскала с собой 2 бодьи по 30 литров каждая. Не просто ходить. И она рада и говорит, дай мне этой воды. Но Иешуа говорит не об этой воде. Точно так же, даже его собственные ученики не поняли, когда он говорил, кто не будет есть плоть моей и пить кровь моей. Ученики не поняли его. Они сказали, что за странные слова. Кто может это слышать и вместить? Иешуа говорит внутренним языком. Его понимают внешне. Из-за этого его не понимают. Язык веры в Иешуа, язык того, кому дана власть быть сынами Божьими, это язык внутренний. И даже верующие иудеи, они, к сожалению, не смогли воспринять этот язык. Как часто у нас происходит. Я много путешествую, и на каждой встрече люди мне задают вопрос, который их беспокоит. Как мало внутренних вопросов. Люди часто задают вопросы, связанные с мирским человеком. Спрашивающий, он мирской. У него есть где-то эта составляющая. Есть дух, живет в нем, но он спрашивает не о духе. Наше Писание начинается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог сотворил небесное и земное. И это небесное и земное должно было быть единым миром. Оно должно было соединиться в одно. Для того, чтобы соединить это, Всевышний создал человека. Человек он единственный. Из всех творений на земле, кто может соединить себе небесное и земное. Человек был подготавливаем, он был, его Всевышний готовил к тому, чтобы в совершенном мире в нем жил Бог. Адам был создан для того, чтобы Бог в нем жил. Адам был создан для того, чтобы внутреннее жило в мире внешнее. Что произошло с Адамом, мы знаем. И Всевышний говорит ему, ты возвратишься в прах, потому что ты есть прах. Исчезло небесное начало, повреждено. Адам перестал соединять небесное и земное. Именно поэтому Всевышний спустя много веков продолжил свой план, когда обратился к Аврааму и сказал ему, иди из своей земли. Поэтому для этой цели, для которой был создан Адам, Всевышний дал Тору народу Израиля. И эту Тору знает Никодим, который пришел к Иешуа. Но он по-прежнему мыслит как земной человек. Он не может мыслить как небесный. И земного он не очень воспринимает. Об этом Иешуа ему говорит. Если вы не поверили, когда я говорил вам о земном, как же поверите, когда я буду говорить о небесном? Ни Никодим, ни Адам. Никодим, как пример простого иудея, Израиля того времени, не может переключиться, перестроиться на небесное понимание. А значит, не выполняет своей прямой функции. Соединять небесное и земное, быть сосудом, в котором живет Бог. Есть Никодим, и он хочет служить Богу. Он не просто хочет, он служит. Он пытается, он много жертвует, но Бог не живет в нем. И это приговор для всего Израиля. Потому что без Бога в Израиле, Израиля как такового нет. Он мертв. Проходит время. Мы можем смотреть и вглядываться уже не только в историю Израиля, но и в историю церкви. Жила-была церковь в городе Колос. Мы знаем об этом. Павел пишет туда послание. Колоссяне приняли веру не от Павла, а от одного из его учеников. И такое горение у них было к учебе у колоссян, что всякого приходившего к ним они слушали, они так хотели узнать Слово Божье, так хотели изучать Тору Божью, что всякое слово было для них ценно. Видимо, к ним приходили разные учителя, которые учили им сложным законом новомесячий, субботы, но законам, которые даны Богом, но толкуемы людьми. И Павел реагирует на эту проблему. Павел пишет письмо увещевания к церкви в Колоссе и рассказывает им о том, как изменена их природа и что должно быть следствием этого. Павел рассказывает об этом во второй главе послания Колоссян. Он говорит о том, что колоссяне обрезаны обрезанием нерукотворным. И дальше Павел очень интересным образом, к сожалению, опять-таки потерянным в переводе, говорит об отличии, о том, в чем разница между этим обрезанием и обрезанием, которое мы видим в книге Бытия. В книге Бытия Авраам получил заповедь для себя и для потомков, чтобы было обрезана его крайняя плоть, как это в русском переводе, в оригинале «Аврат бесархем», то есть «орла», некая «орла» вашей плоти. «Орла» — это неспособность произвести полноценный плод. «Орла» — это то, что делает плод незрелым. Вот эта неспособность была обрезана. Обрезанием, которое дано Аврааму, обрезание Аврааму. Павел в своем послании, если мы посмотрим на, как оно писалось в мыслях Павла по-арамейски, Там это расплох. Он переставляет слова, которые в еврейском тексте, которые в Септуагинте, и получается, что обрезана, убрана сама орла всей плоти. То есть вся незрелая, вся человеческая плоть как бы срезана с человеком. Все нечистое, что есть в человеке, нечистая его составляющая, она как бы срезана с ним. Это более полное, совершенное обрезание, о котором говорит Павел. Плоть уже не укращается, вот это нечистое начало, оно уже не лишено просто плодовитости своей, но оно уже просто отрезается от человека. Совершенно удаляется. И дальше Павел говорит такую мысль о том, что Иешуа Машиах выставил всех начальников и властей с позором публично и восторжествовал над ними на кресте. Когда читаешь, это вторая глава послания к Колоссянам. Когда читаешь, не очень можно понять, о каких начальниках идет речь. Каких начальников, какие силы Иешуа выставил на кресте. Почему надо выставлять на кресте начальников, силы и власть? В свое время, когда народ Израиля выходил из Египта, случилась такая беда в Израиле. Евреи стали поклоняться языческому богу Бальпагору. Ходили и владействовали с дочерями-священницами этого бога. Большой разврат и идолопоклонство было в Израиле. И тогда Всевышний сказал Моше: возьми начальников своего народа и повесь их публично перед солнцем. Если мы посмотрим все арамейские переводы и толкования, разумеется, мы увидим слово «распри», потому что так вешали на дерево. То есть Моше взял начальников народа Израиля и вывесил их перед солнцем, чтобы отошел гнев Божий от народа Израиля. Если мы сравним, кто же эти начальники, которых можно было также публично повесить или распять, чтобы отвратился гнев, чтобы произошло вот это самое обрезание. О начальниках, о властях Павел много говорит в послании к римлянам. Павел рассказывает о том, как освобождается женщина. Он говорит, что женщина со смертью мужа становится свободной и может выйти замуж за другого. Мы знаем, что Павел говорит не о женщинах, он говорит об Израиле, о человечестве, который был под чьей-то властью. Точно так же, как женщина, она находится под властью, она под законом мужа. Когда христиане толкуют эти тексты, они говорят, что умер, кто умер, это закон. Тора умерла. Но тогда почему женщина может освобождаться или не освобождаться на основании Торы? Почему Павел приводит именно закон в доказательство? Женщина находится под властью мужа. Муж устанавливает ей какие-то рамки. И согрешив, человечество, как женщина замуж, вышло, попало во власть греховному началу. Власть была властью греха. Человечество, как жена замужем, была замужем за грехом. Со смертью греха, со смертью власти греха, человечество освободилось. Человек, каждый конкретно человек может освободиться от греха, и как жена замуж передать себя во власть Машиаха. А как умирает это греховное начало? Вот этот какой-то ветхий человек, который нами правит, он может умереть? И когда мы тихо где-то говорим, мы принимаем Ишуа своим Господом и Спасителем, или Иисус Христос умер за наши грехи, Павел говорит о том, что этого человека надо публично вывесить. То есть, когда человек идет к свету, готов открыть все злое в себе, уничтожить его, сжечь в себе, публично вывесить на кресте, только тогда этот ветхий человек умирает на кресте, пригвожден к кресту, и мы получаем свободу. Павел говорит дальше еще одно замечание о том, что Иешуа пригвоздил к кресту существующее против нас рукописание. Ну и, разумеется, наши друзья-христиане, когда видят слово «рукописание» в сочетании со словом «уничтожил», сразу же, конечно, что уничтожил? Ну, конечно, закон Моисеева, он же против нас был. Он не нам, да. А слово «рукописание» в еврейских текстах используется в двух значениях. В общем-то, в одном значении, которое имеет два оттенка. Это долговая расписка, свидетельство о долге, когда человек берет долг какую-то сумму и обязуется ее отдать. Он пишет расписку. Это рукописание. А второе значение – это брачное свидетельство, которое ставит жену под власть мужа. Что такое брачное свидетельство? Оно так и называется до сегодняшнего дня. Вы говорите, ктуба, то есть письмо, рукописание. В брачном свидетельстве свидетели говорят, мы видели, что такого-то числа, такого-то месяца некий мужчина сказал этой девушке, будь моей женой по закону Моисеева, встанешь под крыло мое, раскрой над тобой закон свой, а ты будешь иметь от меня все необходимое для тебя, я буду предстоять за тебя и так далее. И два свидетеля под этим подписывают. После этого ктубы, после этого свидетельства, женщина посвящается мужу, она становится запрещенной всем остальным и попадает под его закон. Со смертью мужа женщина освобождается. И пригвоздив к кресту злое начало, нет, но это не действие только самого Иешуа, это действие обоюдное человека и Иешуа, человек освобождается и получает другую власть над собой. Это власть Иешуа. Вместо греховного духа, духа человеческого рассуждения, грех, он держит человека в миру. Он грех привязывает человека к миру, переводит его на язык мира, на мирской язык, и не отпускает его. Но через смерть мужа можно выйти и получить, встать под власть Иешуа, получить его язык, и подобно тому, как человек, будучи во власти греха, через него, через эту призму получал понимание закона. Также человек, уверовавший в Иешуа, получает знание Писания, знание Торы и понимание закона через Иешуа. И именно это понимание колоссяне должны были получить. Они могли переключиться и читать закон не внешними глазами, а глазами внутренними. Но у них была жажда, и они хотели слушать каждого, кто к ним приходит. К ним приходили люди, которые были раввинами, учителями. Они говорили им всевозможные законы, мелкие, подробные, тщательно расписанные законы субботы. Я, наверное, уже рассказывал вам, я видел однажды, как на смежных балконах стояли два еврея и спорили по поводу того, что жена одного из них положила наверх разогревающуюся на платье кастрюлю вареное яйцо, чтобы подогреть в субботу. И эти два человека спорили, можно ли теперь это яйцо есть или нельзя. Долго, минут 40. Пока не пришла жена одного из них, сказала, да все в порядке, ладно, съела я это яйцо, успокойтесь. Но они сказали, а это уже и не важно. Важно понять какой-то принцип. Они искали, копались в чем-то совершенно ненужном, неактуальном для них, человечестве. И таких учителей, наверное, в колодце захаживали много. От слышания этих учителей люди углублялись все глубже и глубже в человеческое соблюдение закона. И это человеческое соблюдение закона Павла очень беспокоило. Он говорил, учиться не у человека, учиться у Духа. Вы имеете такую уникальную возможность. И слава Богу за эту возможность. Но в Колоссах этой возможности не пользовались. Мы можем увидеть, заметить, что сами мы в нашей жизни, всегда ли мы пользуемся этой возможностью, этим помазанием, учиться у Духа, понимать учение через живущий в нас Дух. Или мы пытаемся воскресить, прилепить к себе назад ветхого человека, как он, ветхий человек, учил и понимал, толковал закон, даже когда служил Всевышнему. Этого ветхого человека мы, как видим по колодцу, можно не только ночью привести к Иешуа, но и привести в общину. Можно устроить все учение по жизни этого человека. Даже когда мы служим Всевышнему, когда мы собираемся Ему служить, все-таки этот ветхий человек может жить в нас. И мы должны проверять, как ветхий человек живем, или как новый, как обрезанный обрезанием Моше только, обрезанием Авраама, или как обрезанное обрезанием Иешуа, обрезанием Машех, который уже мыслит совершенно на ином уровне. Не стоим ли мы, предлагая служение Иешуа, как Никодим, который пришел послужить ему человеческим служением? Не слушали ли мы слова Иешуа, как самарянка слушает их, как мирская, простая женщина? Даже когда мы решили идти за Иешуа и идем за ним, уже много лет идем, эта проверка, она постоянно нужна. Кто мы? Мы мирские, мы внешние или мы внутренние? Если мы мирские, то у нас нет Сына Божьего. Как бы мы ни хотели Ему служить, мы не имеем вот этой власти быть сынами Божьими, если мы мирские, если мы внешние. А без этого невозможно угодить. Поэтому это проверка, которая постоянно нам необходима. Не только вот Александр говорил о Латвии, о стране, в людях светских, о том, чтобы они обратились и почувствовали Божие, это важно. Но и для нас эта проблема никак не отпадает. Этот выбор для нас точно так же стоит постоянно выбирать внешнее или внутреннее. Кто мы? Постоянно проверять себя, какими мы приходим к учению, какими мы приходим к исполнению заповедей, каком состоянии мы ищем волю, потому что мы видим, что люди внешние ни разу не поняли Иешуа правильно. Невозможно, будучи внешним, угадать внутреннее. Божья милость с нами, что мы можем войти и иметь в себе образ Божий, что мы можем вести себе рождение от Бога. И дай нам Бог никогда не отступать от этого вождения, никогда не терять это вождение, быть с ним внутренним, а не внешним, приходить к нему как подданный ученик, хранить это нерукотворное обрезание. Если мы его теряем, то мы теряем Сына Божьего. Нет другого учения, кроме учения внутреннего. Стоять в учении — это быть внутренним. Быть верующим в него — это быть внутренним. Идти за ним — это идти человеком внутренним. Царство Небесное внутри, снаружи его нет. Дай нам Бог это обрезание хранить, не терять. Спасибо большое. И если есть вопросы какие-то,
у вас у всех наверняка есть вопросы к Писанию. И сейчас есть прекрасная возможность получить ответ на этот вопрос. Можете задавать любые вопросы из Писания. Вот. Все, что вам непонятно, подходите к микрофону, поскольку записываются вопросы и ответы, это потом будет выставлено все на сайте, так что вы не беспокойтесь, как можете потом еще раз все послушать. Все вопросы, которые у вас есть, да, Саша?
Конечно.
Да. Пожалуйста.
Приветствую. Дорогие Ишуа, Шарачевым. Вопрос. Недельная глава Торы. Именно этой неделе говорит о ритуальной нечистоте. Я думаю, все читали недельную главу Торы. Главное исследование. Она довольно большая, и меня интересовало мнение брата Алекса по поводу того, как в свете заветного контекста можно было бы рассмотреть вот этот аспект. Нужна ли нам миква? Нужно ли нам возить женщин на задних сиденьях, а мужчин впереди на всякий случай? Можем ли мы обнимать сестру, если у нее месячные женские? Ну, я думаю, вопрос открытый. Спасибо.
Ритуальная нечистота связана с возможностью человека выходить в храм. То есть, если смотреть с точки зрения исключительно еврейского закона, то человеку нельзя войти в храм, будучи нечистым. Если он просто нечист, это не страшно. Ну, нечисто, нечист. Главное, ему в храм не ходить. У нас с этим больше проблем возникает, потому что нам сказано в их храм. Можно ли вообще быть нечистым в храме? Как быть женщине, если сама природа ее такова, что раз в месяц она становится нечистой, и она как бы все равно в храм, если она верующая, вообще женщина. Захария в 13 главе начинает с того, что будет открыт источник для омовения и очищения. И Ишуа тоже говорит о водах жизни вечной. То есть, когда мы говорим о нечистоте, важно, я думаю, как на практике, именно внутри храм, в храме, когда сестра нечиста, у нас обычно она не приходит вообще, не подходит к вину и хлебу. Кроме этого, мы не делаем каких-то ограничений на что-то еще. Другой вопрос, что есть определенные вещи, которые как бы, в современном иудаизме, в хасидском учении требуют омовения, как то гнева. Если человек пошел в общину, поссорившись с женой и хлопнув дверь в гневе, может ли он войти в общину, или ему лучше остаться дома, будет выбирать вопрос. Вот такого уровня нечистота она остается. Что касается прикосновения к предметам, прикосновения к нечистым, обслуживания умерших и так далее, мы сегодня не в наших общинах, в еврейских синагогах не делаем никаких ограничений. Понятно, что оговорка в еврейских синагогах не принято обнимать сестер, обнимают только жены. Поэтому на вопрос, можно ли обнять сестру, еврейский ответ – нет. Но даже когда она после миквы скажет, у нас женщина замужняя, единственный человек, кто к ней прикасается, единственный мужчина, который к ней прикасается, это муж. Во всех остальных случаях мы не делаем ограничений, кроме того, что сестры в таком состоянии сами не приходят в общину. Если хотят прийти, разумеется, никто не проверяет, никто не может посмотреть. Во всех остальных случаях ночные течения какие-то подобные болезни, мы не делаем ограничений, но многие люди сами по мере своего понимания проверяют себя и не приходят. Так, и ответ есть, да?
Я еще немножко хотел добавить в контексте верующих в Иешуа. Вот, как вы знаете, Иешуа прикасался к мертвым и к прокаженным, и оставался чистым. Где основание, которое давало ему силу и понимание того, что он остается чистым. Мне кажется, это книга Левит, 11 глава. Здесь написано: если который-нибудь из них, из нечистого, упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечистым, а сосуд разбейте. В 36 стихе написано: только источник и колодец, вмещающий воду, остается чистым. Это в контексте мужей и жен, в контексте прикосновения к жене, когда у нее обыкновенно женское. Если муж источник, если из него текут реки воды живой, то он остается чистым. И не надо жену создать на заднее сиденье или даже в багажник, если ее обыкновенно женское, и она наоборот посадит на самое почетное место и заботится о ней в это время, покрыть своей любовью эту ее духовную немощь, поскольку в это время она не такая духовно сильная. Поэтому хотелось бы, чтобы все мужья были источниками. Это такое небольшое дополнение. Спасибо. Следующий вопрос.
Вот тоже в контексте сегодняшнего урока понятно, проказа это грех в человеке. А скажите, сказано так, если полностью проказа всего уравняла, то человек чист. Как понятно? Уже не
стали,
а полностью
проказа. Вопрос
понятен. Да, но это человек, который, которого полностью объяло проказа, там у организма долго идет сопротивление, вообще у человека долго идет сопротивление по отношению к признанию себя грешником. Полностью объяло проказа человека, который пришел И это состояние, когда человек пришел и рассказал все свои грехи. Он полностью признал, вытащил на свет всю свою греховную природу. Раскрыл ее, показал, и через это он становится чистым. Через такое выведение на свет своего нечистоты. Поэтому полностью ветхая проказа это сокрушенный дух. Через это человек становится чистым.
Скажите, а ваше мнение о словах «тратать огонь» не умножает разговоры с женой, а тем более уже с чужой женой, со своей или с чужой? Ну, ваше мнение, если можно.
Тата вот говорит, не это комментарий говорит, что со своей, тем более с чужой. А трактат вот просто говорит, не умножая и беседы с женщиной. И если смотреть в корни, как писали древние комментарии, и смотреть источники того времени, слово «сиха» – беседа, она не означает беседу. Она означает определенные ласки между мужчиной и женщиной, которые не стоит умножать, то есть не стоит этим слишком сильно увлекаться. Впоследствии стали понимать это прямо, буквально, и даже, можно сказать, есть в Израиле сегодня общины, в которых мужчина и женщина вообще не беседуют на мирские темы. То есть есть люди, которые, прожив друг с другом 20 лет, не сказали полусотни слов друг другу. Бог очень на это смотрит. Мужчина должен выслушивать нужды женщины, должен иметь с ней совет, потому что мужчина может сказать какую-то идею, это как семя, мысль. Жена может ее развить, дать ей частности, превратить ее в плод. Это соучастие мужчины и женщины. Вот. Поэтому я считаю важным и нужным разговаривать с женщинами и знаешь, что такие вот говорит на совсем другой тему.
Вот, знаете, имена исправления. Есть писание. Это есть, когда придет ваш ответ. Второй раз будет времена исправления. Времена исправления.
Мы недавно говорили про времена исправления, по-моему, на одном из разборов писания. Ну, есть еврейское такое понятие «текут» – исправление. То есть, понятно, что природа Адама, природа первого человека, она поломалась в результате грехопадения человека. Но поломалась не только природа самого Адама, его потомства, поломался весь мир. Потому что мир был создан как определенный механизм, в котором человек управляет. Человек, мы говорили, он соединяет небесное и земное. Во время существования скинии она была как, ну, мы говорили слово консервы, да, то есть это было законсервировано, заморожено состояние человека, чтобы не было гибели мира. До тех пор, пока можно будет разморозить и исправить. Можно сказать, что скиния, она была протезом, спасающим человечество. Сегодня, с момента воскресенье еще начинается время исправления, время, когда эту работу можно делать, все вынесено из консервирования, и работа идет. Суть исправления, время неисправления, это время, когда человечество может прийти, и каждый человек станет тем сосудом, в котором живет Бог. Как это и было задумано изначально. Вот это суть времени исправления.
Сегодня по Колоссянам говорил о том, чтобы никто не осуждался пищу, питье, праздники, в месячные, субботу, и дальше написано, это есть тень будущего тела в Машехе. Что значит это есть тень, а тело в Машехе, и почему не осуждают? Чуть-чуть подробнее еще раз.
Ну, у нас еврейский народ, мы нас называют народом книги, на самом деле у нас много заповедей. Расскажи, скажи, передай, научи устно. И очень любим мы устно учить, евреи, что хлебом не корми, дай кому-нибудь что-нибудь сказать. Сегодня, я скажу на сегодняшнем примере, вот еврейская семья, приехали из России, только стали соблюдать законы Торы. И вот приходит к ним человек, чуть более ученый, чем они, и начинается разговор. А почему, ребят, туалетную бумагу в субботу рвете? Это не дело. Это нарушение Торы. Вы почему подстригаете в новомесячие ногти? Это опасно, это приводит к злому духу. Почему вы в четверг стрижетесь? У вас же в субботу волосы начнут расти. Страшное нарушение субботы. Это совершенно реальные замечания, которые совершенно реально делаются. Я думаю, что в Колоссах туда тоже захаживали такие люди, которые всему этому добру учили. То есть есть какое-то человеческое внешнее понимание Торы, которое распространяются, его тоже ходят и учат. Такие учителя заходили везде, и они заходили в Колос. Вот. Есть определенные законы новомесячия. Да, то есть, скажем, вот, в новомесячие нельзя есть лук. Почему же никто не знает, но закон существует. Я думаю, что подобные пропагандисты закона ходили в Колоссы и говорили, но Павел и говорит, у вас есть внутреннее слушание, да, внутреннее знание Торы, внутреннее понимание Торы. И вам не нужно слушать всех этих людей. Но у колоссян была ревность слушать. Ну кто еще не научит, как ученый человек, приехавший из Иерусалима? У него вот такая большая черная шляпа. Все понятно, только он может научить. Это очень естественно человеку так думать. Павел их от этого предостерегает. Павел говорит о том, что вот это время исправления как раз, в нем раскрывается для всего человечества подлинное внутреннее понимание субботы, новолетия, кашрута и тому подобное. А еврейский человеческий закон, он человеческий закон. Когда говорится, нельзя проходить между двух женщин или между двух пальм, потому что просто нельзя. Это закон человеческий, его очень много. И колоссяне не могли отделить одно от другого. Но учит же ученый человек. И Павел говорил, учитесь учением внутренним. Подлинное понимание раскрывается в будущем.
Еще немножко об этом. Судя по контексту, никто вас да не осуждает. Не осуждают почему? Потому что они делают или потому что они не делают? Если они делают и их осуждают, то значит они правильно делают. А дальше идет это искинь будущее. Вот мне хотелось бы подробнее вот этот аспект услышать.
Если посмотреть, здесь нас опять немножко полегчает синодальный перевод. Да, я помню, что я смотрел греческий текст, а сейчас вот заглянул в перевод, у меня рядом лежит и еврейский текст Нового Завета, это поздний перевод, но Залкинсон грамотнейший человек, и насколько я помню, греческому тексту он соответствует. Вот 17 стих в русском языке звучит так. Это есть тень будущего, а тело во Христе. А в еврейском тексте он звучит так. Ибо они только тени тех вещей, которые совершатся в будущем, а источник их в Машехе. Ну что по-другому? То есть они имеют что-то, я думаю, так, какие-то догадки, какие-то предположения относительно тех вещей, относительно плана Всевышнего, которые осуществится в Машехе. он, вот эти вот тени остались у человечества, этого размышления человеческого. Знаете, тень ведь это то, что скрывает свет. А в будущем откроется, явится, и будет видно, что источник всего Машиах.
Мне кажется, речь идет уже не о будущем.
А о том, что открывается сейчас. То есть, это процесс открытия уже пошел.
Может быть, речь идет о том, что вот та наша истинная жизнь в новомесячье, в субботу, в праздники, через Машиаха. Мы это видим как процесс нашего духовного роста, а вот то, что мы внешне соблюдаем, это как тень вот того. Потому что, допустим, если я стою, меня освещает свет, то тень падает от меня, да? И это же моя тень, то есть тень того, что внутри происходит. То есть можно перевести это на более понятный язык. Вот вся моя жизнь в законе Бога – это уже свидетельство моего внутреннего обновления, Машиаха, живущего во мне. То есть речь идет не о законничестве, когда по плоти человек пытается что-то делать, а речь идет о естественной жизни уже Машиаха во мне. И вот это внешнее, мое празднование новомесячие, мое соблюдение шаббата, это уже результат Машиаха, живущего во мне. А это вот...
Я вот думаю, что у них было внутреннее соблюдение, потому что Павел об этом говорит, а внешние приходили и осуждали. То есть пытались подчинить внутреннее внешнее. Вот как бы это я об этом пытался говорить, что у них было соблюдение, вот которое ты говоришь. А им приходили и говорили, почему, если вы вот субботу соблюдаете, почему у вас вот так, а не так? И подирались каким-то...
Почему
бумага у вас не порвана? Да?
Пришли посмотреть на наши свободы.
Вот, пришли посмотреть, вот нам говорят, пришли посмотреть нашу свободу. То есть люди приходили и придирались, да, почему так, а не так? Почему ты... хлеб весь посыпал солью, а не три раза макнул. Вот почему. Да, то есть у нас вот в Шулханарухе написано три раза макнуть. А ты взял и посыпал. Неправильная у тебя суббота. Вот. Ну, просто как пример. Вот можно же так придраться. А у тебя это внутреннее идет, и тебе как бы свое понимание. А так можно сказать, у нас принято три раза макать. Почему принято, не знаю, я не буду говорить, скажу так. Я знаю объяснение, но я как пришедшему руководству сейчас говорю, да? Принято, вот, у нас принято, а вы кто такие вообще? Ну, то есть, были бы вы правильными евреями, правильно соблюдающими субботу, вы бы три раза макали. Вот. Ну, вот такое было.
То есть если подвести итог, речь идет о том, что наша жизнь в законе Бога – это уже свидетельство Машиаха, живущего в нас. Это наша жизнь, как тень Машиаха, живущего в нас.
Да.
Тогда в Галатах, когда Павел говорит, там об этом же речь идет, когда...
Сейчас я прочитаю.
Это в 4 главе. То есть Павел здесь тоже об этом же говорит, о жизни внутри. И эта жизнь внутри должна быть уже свидетельством в нашей жизни в обществе. Это 4 глава, 9-10 стих, да? Ныне же познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя и наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Как ты понимаешь это?
Ну, очень много было, во-первых, и то же самое явление, да, то есть, как мы уже говорили. И еще одно, судя по всему, что Павел начинает, бессмысленные галаты, кто вас очаровал или там просил, сглазил, можно перевести по-разному это слово, что вы уклонились. То есть еще одна часть, очень как бы распространенная в то время, это всевозможная астрология. То есть, вот в этот день полезно делать это, а вот в этот день полезно делать это. Оно до сих пор живо, кстати, да, то есть, вот. То есть, приходили учителя и говорили, вот, если хочешь там, начать дело какое-то, хорошо это делать в среду. в Новомесяче, нужно вот делать то-то и то-то. Например, до сих пор, это из книг вот, 1-2 века, до сих пор люди показывают мелочь на новой родившейся Луне, потряхивают мелочь, чтобы вместе с Луной, как бы, может, будет расти, и капиталец, соответственно, будет расти. Люди ждали Новомесяча. Или вот я говорил тебе, что суббота вышла на Песах, Песах закончился, и сразу началась суббота, это значит, нельзя было приготовить халу на субботу после Песах, потому что его негде готовить еще, да, то есть субботу уже не приготовишь, халу нельзя приготовить на субботу. И люди спрашивают, вопрос раввину задают, у нас же положено сделать халу в виде ключа на первый шаббат после Песах, чтобы это было ключом к счастью, к успеху, к удаче в этом году. Как же мы теперь без халы, что же у нас за год-то будет такой?
Несчастливый.
Несчастливый год теперь получается. Да, мало того, что мацу на один день больше есть. Еще и весь год нам теперь. Вот. И раввин говорит, ладно, вы можете на следующий шаббат готовить. Можете не готовить вообще. Не дыхали счастье. Но вот эти вот наблюдения, они есть. Человек, который женится в среду, он точно разведется со своей женой. Вот. То есть, есть это совершенно серьезные люди, совершенно серьезно это утверждают. И мы снова говорим, вот есть галат, это какой-то уже сильно унавоженные души, но еще не очень засеянные. Можно пройти и сеять там все, что угодно. И люди, пользуясь вот этой большим пробуждением, ходили всевозможные учителя. И учили вот, и в том числе и такому. Я думаю, что Павел, возможно, и это имеет в виду.
То есть, если сейчас вот сравнить ситуацию в Колоссах и ситуацию в Галатах, то Колоссы как бы еще в лучшем состоянии, они еще не погрузились вот в это все человеческое, которое придумано человеком, да и наложено на Божье понимание. А Галаты уже как бы...
А Галаты уже глубоко сидят.
Да, глубоко в этом сидят. Только в этом, да?
Ну и так видно, да.
Спасибо. Еще вопрос.
Хотел бы узнать о том, как вы празднуете Новомесячие и насколько то, что сказано в Торе, ну, насколько я понимаю, что знак равенства стоит между Новомесячием и Шаббатом. Вот насколько в Новомесячие мы можем и должны делать Шаббат?
Ну, из наших книг мы знаем, что были еврейские общины, в которых был обычай в Новомесячие делать Шаббат. Это не было распространено в Израиле. Скажем, отдельные люди добровольно брали на себя такое обязательство. Под шаббатом я подразумеваю запрет работы. Сегодня есть определенная часть вещей, которые, скажем, если человеку нужна какая-то сделка серьезная, что-то из ряда вон выходящее, то люди стараются из почитания Новомесячия не делать Новомесячия каких-то важных, особых дел, которые именно отвлекают от Новомесячия. Но человек на обычную работу ходит и обычную работу делает. Как мы празднуем Новомесячие? Канон Новомесячия в еврейской традиции традиционно называется Йом-Кипур Катан, малый Йом-Кипур. То есть канон Новомесячия это пост с утра последнего дня месяца и до захода солнца. Вот. Пост, разумеется, поскольку мы говорим, сказали не просто пост, а сказали Йом-Кипур, малый судный день, значит, речь идет о посте, связанном с исповедью, да, с прощением грехов, бедой. Перед судом, как бы люди приходят, это делают. Если человек где-то находится, то он просто может как бы, дать себе отчет, во всяком случае, подходит итог. Есть Макзор, то есть молитвенник, 7 века, один из древнейших, там есть порядок исповеди на Новомесячье, мы ее немножко видоизменили, и, собственно, человек приходит и дает отчет за месяц в своем пути. люди, которые, ну, есть люди у нас, которые не могут еженедельно ходить по каким-то причинам. Не стараются приехать на новомесячное собрание. То есть на новомесячие собираются в общину больше людей, те, которые не могут приходить обычно. Суть, основная суть новомесячия, это как бы все-таки для нас Йом-Кипур, то есть пометование судного дня, суда и отчет перед Всевышним.
Я еще добавлю по поводу новомесячия, то откровение, которое мне Всевышний дал уже много лет назад. Каждый шаббат мы приходим на служение, встречу с Всевышним для того, чтобы получить обновление, для того, чтобы насытиться его естеством. И однажды я молился, я говорил: Господи, а вот когда нам делать хлебопреломление? И не было долго ответа, и потом пришло как раз время новомесячия, и я услышал, что самое такое благоприятное время для хлебопреломления, как вот это свидетельство этого процесса начала обновления, это именно новомесячие. Поэтому мы, когда собираемся на новомесячие, мы вместе с ведуйло, как Алис говорит, вместе с исповедью, после всего мы делаем хлебопреломление, и, как я вижу, главный смысл праздника новомесячия, если посмотреть на жертву, которую приносит, там хлебных жертв гораздо больше, чем в субботнее служение. И по сути, это именно та жертва, это вот то количество писаний, которое мы должны вложить в себя в новомесячие, чтобы сделать вот этот вот как бы посев для обновления нашего внутреннего естества, нашего внутреннего человека на весь месяц. То есть, вот так мы духовно растем из месяца в месяц, и как бы из шаббата в шаббат это продолжает взращиваться. Дополнительно, пожалуйста.
Вот, там есть такое изречение: раскаяться за день до смерти. Вот у меня желание в сердце раскаяться перед смертью. И как вы понимаете, за день до смерти?
Как можно скорее.
Да, когда, ну то есть, мы же не знаем, когда мы умрем. А почему, собственно, желание такое ждать за день до смерти? Лучше сейчас? Лучше раньше раскаяться?
Мысль очень простая. Ты никогда не знаешь, когда ты умрешь. Сейчас выйдешь, не дай Бог, что-нибудь случится. Поэтому ты уже вчера должна была покаяться, а почему сюда идти?
Как вы это, ну, соблюдаете ваши общины? Первое — отсчет Анер. И второе — детей ваших отсчет. И про Анер считаете ли вы, ну, используете ли вы тоже молитвы и сферот?
Часть молитвы и сферот. Вы имеете сферот каббалистический? Вот эти исправления какой сферы, какой сферы? Это как бы мы перевели это, ну, как бы на практический смысл, да, какие конкретно качества, какие конкретно понимания исправляются, и это такой, есть определенный фокус на определенного типа духовной работе в каждые 49 дней. Это связано еще там, ну, с одеянием коэна, с одеянием священника, но можно с разными аспектами связано. С непосредственно с каббалистическими сферот мы не сопоставляем, потому что каббалистический сферот — это явление такое, как сказать, очень емкое, не всем понятное и легко уводит от сути. Поэтому мы пользуемся более упрощенными понятиями. Хотя, конечно, тут среди у нас вообще немного людей, которые изучали каббалу, преподавали каббалу и так далее. Просто, когда скажешь какое-то каббалистическое понятие, оно менее звучит для человека, чем реально душевные какие-то качества. 49 дней мы считаем умер по общей традиции, как это принято с вечерней молитвой. Но работа духовная не на основании сферот, а на основании другого учения.
Вопрос о детях. Делаете ли 13 или уже лет
бар-мицва?
И еще как о детях, может быть, более можете рассказать, что вы с детьми делаете в общине, и может быть, еще тоже миков, когда они принимают, ну, как бывает, после бар-мицвы, бывает, или перед.
Миква?
Да.
Нет, миква с бар-мицвой никак не связано.
Нет, ну, то есть, крещение просто в воде.
Крещение в воде. Ну, что по первому вопросу, у нас празднуется бар-мицва и бат-мицва. Мы готовим ребенка к пониманию, что ответственность его. И как обычно у мальчика это поднятие к Торе и все, как принято в иудаизме, совершеннолетие. Что касается крещения, погружения, то у нас очень разный подход в зависимости от ситуации. Были случаи, что мы погружали и детей, как маленьких детей, в том случае, что когда мы свидетельствуем, что ребенок входит в завет. Точно так же можно сказать, что мы вводим завет Авраама, а детей не спрашивают. На восьмой день, когда ребенок еще не знает, что такое завет, кто такой Авраам, мы делаем ему обрезание. Точно так же в некоторых случаях, это всегда по-разному, были случаи, что давали погружение детям. А во всех остальных случаях, когда человек достаточно взрослый, когда он сам хочет, и когда мы понимаем, что это не душевное его желание, а мы можем засвидетельствовать, что у него уже есть завет. Вот когда есть завет, тогда можно, как свидетельство этого завета, принимать погружение. Никто никого не торопит, и нужно желание, понимание того, что происходит. Да, это точно так же, как завет брака, например. Да, девушка, мужчина, мальчик, они женятся, когда они готовы к этому. Есть внутреннее желание, и все сложилось. Также в отношениях со Всевышним завет заключается по воле двух сторон. Одна сторона, понятно, что она все время протягивает руку, это Всевышний. А ребенок, будущий взрослый человек, он должен созреть для этого. А вот что касается воспитания детей, ну, очень обширный вопрос. Для меня важным критерием вот, является то, что мы стараемся привить у ребенка желание изучать Писание, искать их Слово Божие. Вот для нас ребенок, живущий в завете с Богом или стремящийся к завету, тот, кто жаждет изучать Слово. Кто, если ребенок, ну, если мой сын сам берет с полки книгу, одну из книг Танаха или Нового Завета, и читает ее, я понимаю, что он себя воспитывает. Вот это критерий.
У меня такой вопрос. Известно, что в иудаизме, да, человек знает, если он соблюдает, он все делает правильно, у него все в порядке с Богом, и он, у него все хорошо. Но с другой стороны, опять мы знаем, что народ должен принять свои Машиаха, и тогда случится, ну, изменится духовная ситуация. Да? Вот как ты можешь такому соблюдающему, который знает, что у него все в порядке, как ты можешь ему на основании Танаха объяснить, что Иешуа это тот, который вот, обещан Танахе, чтобы он принял это, и чтобы это он не принял как вот, христианские штучки, которые ты хочешь ему, скажем, рассказать, а чтобы именно он понял и принял это? Как ты можешь это объяснить?
Ну, у нас очень мало людей, которые на самом деле такой стереотип есть, что иудей считает, что если он все соблюдает, то все у него в порядке. На самом деле это далеко не так. То есть люди делают то, что называется хешбон-нефеш. Да? То есть вот я могу рассказать историю про Салантера, Рейн Салантера, он жил здесь в Риге. И он жил в Риге до войны в 20-30-е годы, несколько лет. И он говорит, что тогда в Латвии была монополия у почты, только через почту можно было слать письма. Каждый раз, когда он посылал кому-то письмо, просил передать, он брал марку одну и разрывал ее на три части, как будто он заплатил почте за пересылку, чтобы ее не грабили. И один раз он для себя, он спустя много лет болел, и он проверял себя и вспомнил, что вот он ограбил когда-то почту Латвии. То есть человек так себя тщательно проверяет. Я приведу еще один пример, более, может быть, жесткий. Два раввина, раби Ишмаэль и раби Иошуа, идут на казнь, римляне приговорили их к казни. Они идут, и раби Ишмаэль спрашивает у своего друга: я не знаю, за что мне это. Я проверяю себя и нахожу, за что же мне такое наказание. И тот ему отвечает: знаешь, может быть, когда-то ты сидел в доме учения и учил, и тебе так нравилось, что это ты говоришь, что это тебя все слушают. И вот за это, что промелькнуло у тебя такое, тебе такое наказание. И он помолчал немного и сказал: ты меня утешил, теперь я знаю, за что мне. То есть, когда мы смотрим на это страшно. Да? То есть, раби Йоханан бен Закай, тоже человек, у которого, в общем-то, все в порядке, основатель ортодоксального иудаизма, когда он умирает, он говорит своим ученикам: я не знаю, куда я иду. Я не знаю, куда я иду. Почему так говорит? Потому что проверка себя, она всегда показывает, что что-то здесь неверно, что-то неправильно всегда. То есть какие-то даже вещи, которые закон разрешает, позволяет, еврейское правило говорит: освящай себя тем, что дозволено тебе. То есть какие-то вещи, которые нам дозволены, но мы должны стремиться к святости. Вот. Поэтому критерий в основном для еврея какой? Вот мы говорим, вот ты спросил, собственно, про ад или рай. Для еврея нету такого понятия вообще. Как бы, вот если я еврею скажу: ты попадешь в ад, он скажет: ну, попаду и попаду, на все воля Всевышнего. Барух Шмо. А если я скажу, а как бы его задача не спастись от ада, спасение для еврея — это не спасение от ада. Это спасение от того, что мы несовершенные слуги Всевышнему. И вот если я ему покажу, как и где можно служить Всевышнему лучше, не про награду речь, а про исполнение заповедей, про служение, подчинение, вот тут он может, это его заинтересует. А когда я ему скажу: ты погибнешь, если ты не примешь Иисуса, то это не работает. Ну, погибну и погибну. А вопрос, как сейчас лучше жить по слову, это то, что можно. Это то, что надо раскрывать. Не спасение от ада, не спасение от каких-то вечных мучений. А именно спасение от несовершенности тела, несовершенности служения.
Еще вопрос. Хотел еще уточнить этот вопрос, который я задал. Как еврею объяснить, что ему нужен Машиах? И что вот этот Иешуа, он и есть тот Машиах, который ему нужен?
Ну, как бы, я могу сказать, как я общаюсь с людьми, слава Богу, потихонечку. Приходят люди к Иешуа, видят смысл. Прежде всего, нужно понять нужду самого еврея. Да? То есть мы разговариваем с евреем и пытаемся понять, что ему самому нужно. Какова у него нужда, какой у него духовный поиск, где он сейчас находится. А потом думаем, как на эти вопросы отвечает Иешуа. А он отвечает на них. Потому что можно провести в Израиле снегоуборочные кампании и объяснять, что они очень нужны. Думать, как это объяснить, но их не продать. Потому что, ну, нам это не нужно, действительно. А если подумать о том, какая действительно нужда у людей, в чем его сейчас духовная проблема, в чем его немощь духовная, вот тогда можно говорить. То есть начинаем мы от нужды самого человека. Того, что мы с ним говорим, если он раскрывается и показывает свою нужду, можно уже дальше продолжать.
Еще вопрос насчет 430 лет, когда Израиль был в Египте. Как это понять? Там же по годам не получается 430 лет, а сказано 430.
Ну, вопрос, от чего считать, и если отсчитывать от момента, когда завет между рассеченных тел, и Всевышний говорит это Аврааму.
Ну, с этого момента уже еще Египта не было.
Ну, и то есть имеется в виду, через 430 лет я тебя выберу. То есть это можно так понимать, что срок отсчитывается с момента, когда Авраам получил обетование.
А, с этого момента?
С этого момента, да.
Все читающие новые, где-то можно писать такое пророчество на Иерусалиме, что потекут реки, и будут люди. Одна на восток, а другая на запад. И мне вот завет тоже не понимает. Я хочу узнать, как это будет.
Ну, я думаю, что это иносказание такое. Реки живой воды. Есть такое ожидание, оно потихонечку прорастает, что вот этот еврейский народ, который вернется к Иешуа, будет восстановлен в полноте своей, и будет по всему миру рассылать проповедников и наставников с реками воды живой. Это? И в иудаизме тоже. В иудаизме, в частности, если вы возьмете на и, скажем, апокрифическую книгу Сираха, 24 глава, вода Тора сравнивается с водой. Да? В Талмуде масса примеров, когда мы пьем от твоей воды. Сам Иешуа тоже, в общем-то, в диалоге с самарянкой говорит про живую воду, именно про учение. То есть вода – это учение Тора. Да, именно из Иерусалима, из Израиля. Потому что сегодня, несмотря на то, что церкви по всему миру стоят, я могу, думаю, могу сказать, что нету почти нигде правильного учения. То есть все-таки на основании возрожденного Израиля будет строиться правильное учение Машиаха. И это будет возложено на Израиль. Ну да, и спасение от иудеев.
Я хотел спросить почему когда человек умирает, он отправляется в ад или в небеса. Ваше мнение, потому что, как я думал, сейчас понимаю, там есть рак, когда человек придет, он тогда будет тогда не отпросить, чтобы выходить из слава. Как это понять, когда человек сейчас отправляется?
Такой вопрос отчасти скрытый на сегодняшний день. Куда идет человек? Я думаю, что из-за того, что человек, он как бы как вот он себя сформировал в этом мире, со всеми своими ценностями, со всей своей чувствительностью. Как и иудейская традиция говорит, что место это одно и то же. Просто один испытывает от присутствия в этом месте благодать, а другой мучение, потому что ему там плохо, не имеется ему там. И я думаю, что окончательный вот процесс закончится все для души именно после возвращения Всевышнего, после возвращения Машеха. И только тогда будет завершен и вынесен окончательный договор в отношении людей. Павел, когда говорит об одном из своих помощников в послании к Титу, он говорит, да воздаст ему Господь в последний день. То есть воздаяние и наказание, но последний день.
Вот такой вопрос. Я слышал ваши проповеди, учения, учитывая, что даже приятные, и они меня трогают, конечно, и они очень глубокие и необходимые. Я не уверен, что финны могли все понять себе, понять. Я тоже не все понял. У меня есть один вопрос По поводу, вот я дважды, можно сказать, даже больше, дважды прослушал ваше учение о том, какого Машеха или какого Мессии, да, ждет евреи. И вот в этом, в вашем ответе, вы давали, раскрывали тему через Медраши. Да?
Да.
Через Медраши. И я бы сказал, это агадический Медраши, да?
Да, конечно.
Вот. А мой вопрос больше. Я получил, вот то, что я получил. Я, конечно, не имею того большого богатства, которое имеете вы, но то, что я получил об образе Машеха, да, я получил из Писания. И конкретно от учеников Ишуа. Тех учеников Ишуа, которые представлены в Писании. Вот. У меня вопрос такой. Дает ли я, сохранилась ли, да, ли традиция, сохранила ли что-нибудь об учениках еще? Потому что, насколько я могу сегодня судить, ученики еще дают очень конкретное учение о нем. Надо заметить. И не только в Новом Завете, соединяется, конечно, с пророками обязательно, история обязательно. Но вот не было бы понятно, да, если бы сохранила или не сохранила. Вот что-нибудь об учениках Ишуа.
Почти ничего. Почти ничего. В трактате Суккот обыгрываются имена нескольких учеников, упоминаются имена, упоминаются истории и о том, как один из учеников пытался исцелить одного из раввинов. Но учение, можно сказать, что практически все вот описания Машеха, которые дают ученики, они есть в еврейской традиции, не от имени учеников. И части древнее, чем то, что дают ученики, но они есть. А вот сами ученики нет. Есть, конечно, истории о Петре, есть истории о Павле, но это не подлинная история, я бы сказал, это поздние придумки.
Ведь почему вопрос-то? Ведь подход, у нас как бы разные подходы к одной очень важной теме, да? Какого Машеха, какого Мессию ждут евреи. Вот евреи не получили, дом Якова, это беру Исаака, не получили откровения о Машехе. А ученики, те же евреи, разные ученики, получили. И они поэтому пошли его проповедовать. Если этого нет, тогда еврейский мир не имеет того учения, которое имеет ученики.
Я думаю, что имеет учение, но просто в силу того, что очень долго шла полемика с христианством. Когда я говорю христианство, я не имею в виду мессианский иудаизм, я имею в виду католическую церковь, церковь Константина и так далее, с которыми и я бы спорил и полемизировал. И из-за этого все вот эти мидраши, которые католики могли бы использовать в свою пользу, они все зафутболивались как можно дальше, прятались как можно больше. Потому что даже я сейчас смотрю, вот сижу здесь перед вами, я могу сказать, лучше еврею оставаться в синагоге, чем идти в католическую церковь.
Вот вопрос о том, какого Машеха ждет еврей, зависит как раз от того, где этот еврей, этого Машеха ищет.
Да, аминь, так и есть, да. И разные евреи идут разные.
Во-первых, ищет он его или нет, во-вторых, делает.
Да, аминь. Так и есть. Есть очень много источников о Машехе, который решит все проблемы экономические, который покорит все враждебные страны и превратит Израиль в процветающего работорговца. Здесь тоже, да, и хватает. Это зависит от духовного состояния человека. В каком духовном состоянии этот еврей? Тогда и вопрос, что он ищет. А если он... Ну вот я как-то вам говорил, что шел с человеком и видел кучу мусора в старом городе Иерусалиме. Он говорит, скорее бы Машех пришел и убрал все. То есть вот кто-то ждет Машеха, который придет, возьмет лопату и уберет кучу мусора в старом городе. Ну не нужно для этого Машеха, сам нужно уберет.
Вот пока евреи не знают, где искать Машеха, до тех пор мы можем говорить, что пророчество Исаии продолжает осуществляться.
Аминь. Но это не только его ошибка, евреи, но и наша недоработка.
Это не ошибка, это воля Всевышнего.
Да, но и наша недоработка.
Ну да. Спасибо. Это я получил, я его ожидал, но меня не удовлетворяет.
Что для другого пока нету.
Я со своей стороны могу сказать, что когда евреи увидят вот через нас, сидящих в этом зале, эту праведность Божию, с которой мы живем, закон Бога, то вот ребенок. Вот об этом и сказано в Писании, что через ревность Израиль вернется к своему Машеху и обретет этого Машеха. А пока, слава Богу, что он не обращается к тому Иисусу Христу, которого ему и предлагает.
Ну, я могу сказать, что вот за 3 дня до отъезда сюда, в Израиль, сюда, вот, в Финляндию, потом Эстония, Латвия, мне позвонил пастор одной общины, протестантской, христианской общины, которая называется Христианской Иудейской, позвонил мне и сказал, Алекс, вот тут у нас есть еврейская пара, которая где-то там начитали в Танаха, цитаты, уверили в Ешу, и теперь вот они, но нам с ними делать нечего. Вот, они ортодоксы, ты их возьми и возись с ними ты, потому что у них столько проблем. Вот. И просто человек сказал, дал семье с 6 детьми денег на дорогу до Бершевы, они приехали ко мне домой, вот. Но и человек сказал, я не понял, куда я попал, я думал, что я приду в общину какую-то и скажу, что я верую, меня примут, а меня послали куда-то в другое место. То есть вопрос еще, насколько мы можем принять. То есть пришел к пастору человек и сказал, что он верит в Иешуа, и что он засвидетельствовал об этом у себя, и что у него определенный. То есть он должен изменить всю свою жизнь сейчас, от начала до конца. То есть это практический вопрос. Детей в другое место послать учиться. Жить где-то в другом месте. Все такое короче. И пастор ему отвечает, даже не то, что дать ему какое-то духовное наставление. Пастор говорит, ну вот евреи, у него там есть человек, это там они евреев принимают. Евреям вам туда. И поэтому, когда мы говорим о том, что вот еще вопрос, насколько они нужны. Евреи простому христиану, верующие. Они не только не миссионерствуют, но и когда человек приходит, его, если я уехал на 3 дня раньше, то его просто отослали. Пойди куда хочешь. Просто такое маленькое свидетельство. Это завершалось в жизни.
Простой еврей ищет Бога, Спасителя, к нему взывая на надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись, своим спасением ты ко мне явись. Простой еврей ищет Бога, Спасителя, к нему взывали надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись, своим спасением ты ко мне явись. Ты не горюй свое сердце, открой ему врата свои и пусти его в дом. Пускай живет в твоем доме, он живой, он твой отец.
Спаситель Твой, Ты не горю, свое сердце открой его, Тогда свои и пусти его в дом. Пусть он живет в моем доме Божий мой, Он твой отец и он спаситель твой. Пусти его и не бойся, доверь ему, Ты жизнь свою и увидишь, как глад полется, распростерший небеса. Но жизнь твоя, души твоей краса, Пусти его и не бойся, доверь ему, Ты жизнь свою и увидишь, как глад, Как глад полется, распростерший небеса. Но жизнь твоя, души твоей краса, Пусть не зайдет тебе обреца его, И времена пусть отрады придут. Тебе со славом, Отец мой дорогой, Тебя люблю, источник жизни мой. Пусть не зайдет тебе обреца его, И времена пусть от рады придут. Тебе вся слава, Отец мой дорогой, Тебя люблю и источник жизни мой. Пустой еврей ищет Бога Спасителя, Ему взывает надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись, Своим спасением ты ко мне лезь.